Глава 3, зачало 5. Проповедь Предтечи Господня. Как звезда утренняя перед восхождением солнца, явился Предтеча и громко возвестил пришествие солнца правды Христа. В одни же оны, повествует святый Матфей, то есть в то время, когда Иисус Христос жил еще в Назарете, прииде и сходит по велению Божию из своего уединения Иоанн Креститель, проповедуя, громко провозглашая в пустыне Иудейской, лежащей на западе от Мертвого моря, и водимый Духом Божиим проходит по всей долине Иорданской, от этого моря до другого моря, озера Галилейского. Не пошел Предтеча Христов по градам и весям земли Иудейской со своей проповедью, как поступали все ветхозаветные пророки, а проповедовал в пустыне. Здесь, ввиду величественных картин природы, среди строгого безмолвия скал и утесов гор Иудейских или на цветущих берегах быстрого Иордана, собирались к нему отовсюду жаждущие слышать слово о грядущем Мессии. Здесь меньше было места праздному любопытству толпы. Здесь не могли поставить ему столько препятствий гордые книжники и фарисеи. Здесь, на свободе, в родной, сколыбели ему любезной пустыне, которая уже самой дикостью своей, отдаленностью от шума городской суеты, располагала к размышлению о грехах, к покаянию, громко взывал он, глаголя: «Покайтесь! Вы обманываетесь в своих мечтах о земном царстве Мессии Христа. Он грядет к вам не за тем, чтобы освободить вашу землю от римского владычества, а за тем, чтобы ваши души освободить от плена греховного. Покайтесь. Перестаньте об этом мечтать. Подумайте лучше о грехах своих. Раскайтесь в них. Бросьте их навсегда. Смирите свое сердце. Очистите его от мерзости греховной, от гордого самомнения, иначе не видать вам и Царствие Божие, а это Царство недалеко от вас. Приближилось Царствие Небесное». О каком же Царстве говорит иудеям Предтеча Христов? Что такое Царствие Божие, Царство Небесное? Иудеи, как и все люди времен ветхозаветных, не способны были понимать духовное учение иначе, как под образом чувственных вещей. Поэтому, чтобы говорить им о блаженстве, о спасении души, надлежало говорить им о царстве. Конечно, это то царство, в которое позовет Иисус Христос на втором своем пришествии праведников, когда скажет им: «Приидите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». Но чтобы войти в это царство славы, необходимо вступить в преддверие его, в царство благодати, о котором Господь сказал и иудеям: «Аминь, глаголю вам, яко суть неции от зде стоящих, иж не имут вкусите смерти, донде же видят царствие Божие, пришедшее в силе». Это царство есть Святая Церковь Православная, самим Господом на земле основанная. Будь послушным сыном Церкви Православной, и незаметно для тебя самого придет к тебе Царство Божие, внидет благодать Христова в сердце твое, очистит тебя, обновит, соделает чадом Божьим, и внидешь в живот вечный, и получишь Царство Небесное. Понятно, что для вступления в Церковь Христову необходимо покаяние, которого и требовал Предтеча Христов от своих слушателей. Но не о таком царстве мечтали иудеи. Они думали, что Христос освободит их от иго римлян, что с его пришествием воскреснут все мертвые, будет суд, причем враги их будут истреблены, а сами иудеи будут великим народом, которому покорятся все народы земные. Питая такие надежды, они, конечно, не понимали, как должно проповеди Иоанна. Но хорошо было уже и то, что его проповедь о Царстве Божьем пробудила в них желание ближе узнать, что им нужно делать, чтобы войти в Него. Эта пустынная проповедь Иоанна невольно напоминала иудеям древнее пророчество о предтече Христова. «Сей Бо есть, — объясняет евангелист, — реченный, предсказанный Исаием пророком, глаголющим, «Слышится мне глас мужа, вопиющего в пустыне. Уготовите путь Господень, приготовьте путь для грядущего Господа. Правы творите, прямыми сделайте стези его». Пророк говорит о возвращении иудеев из плена Вавилонского. Сам Бог, как царь, ведет народ свой в родную его землю. Впереди народа спешит вестник, повелевающий приготовить все нужное, уравнять и исправить пути. Но это возвращение иудеев из плена было только прообразованием и возвращением Христом всего рода человеческого из плена греха, проклятия и смерти. Этот вестник – только прообраз предтечи Христова Иоанна. «Уготовьте пути, как бы так говорил Иоанн, будьте готовы к новой, благодатной жизни по заповедям Евангелия. Правы творите стези, понимайте закон Ветхозаветный не по букве его, которая убивает, а по духу, по внутреннему, духовному смыслу его, который животворит. Господь близ, Он стоит при дверях сердца вашего, будьте же готовы встретить Его». Сам же Иоанн, своими речами напоминавший Исаию пророка, в то же время своей грубой одеждой, своей суровой постнической жизнью, живо напоминал другого древнего великого пророка, Илию. Как на заре от утробы матери, он вовсе не стриг волос, его строгое, загорелое, истощенное постом лицо, его пламенный взгляд, вся наружность его невольно заставляли слушателя внимать ему. «И мяша ризу свою от вас вебуш, из длинного, толстого, колючего волоса, и пояс усмен, кожаный, такой же, какой носил Илия о чреслях своих». Пояс вообще означает готовность к трудам, а пояс кожаный – знаменует еще и умерщвление плоти. Снедь же его бе пружия, пищи его были акриды, может быть, особый род саранчи, которую и теперь употребляют в пищу арабы, а вероятнее, как объясняют святые Афанасий Великий и святые Исидор Пелусиот, верхушки особой травы пустынной, которую впоследствии питался, по примеру своего учителя, предтечи Господня, и святый апостол Иоанн Богослов, как о том пишет Климент Александрийский. «И мед диви, дикий мед пустынных пчел, весьма горький и противный на вкус. А о жилище, Господень, предтеча, заботился еще менее, чем об одежде. Проповедь покаяния из уст такого проповедника должна была невольно увлекать слушателя. Его слово было подобно молоту, разбивавшему самое ожесточенное сердце, подобно пламени, проникавшему в самые сокровенные помыслы. И вот далеко прошла молва, что в иудейской пустыне явился человек, подобный древним великим пророкам. Тогда, говорит евангелист, исхождаши к нему Иерусалима, жители Иерусалима, и вся Иудея, и вся страна Иорданская. Многие и жители земли иудейской, и областей, лежавших по ту и другую сторону священной реки Иордана. Отовсюду, по галилейским и иудейским дорогам, потянулись большие караваны туда, где проповедовал Иоанн. Можно было видеть в этих толпах и знатных, и незнатных, и старых, и малых, и богатых, и убогих, и ученых, и неученых, и благочестивых, и ни во что не верующих. «Видишь ли, — говорит святый Златоуст, — как сильно подействовало явление пророка, как заставило весь народ встрепенуться, как привело его в чувство грехов своих. И подлинно чудное было для иудеев зрелище, когда Иоанн говорил с таким дерзновением, обличал всех, как детей, блистал особенной благодатью на лице своем. Для чувственного иудея недостаточно было проповеди о покаянии на словах. Нужно было запечатлеть эту проповедь еще каким-нибудь наружным знаком, дабы они помнили, что дали твердое обещание бросить прежние грехи, веровать в грядущего Христа, принять Его учение всем сердцем и теперь же, немедленно, переменить свою жизнь. До сего-то Иоанн и установил крещение, и крещахуся во Иордане от Него, исповедующие грехи своя. Как совершал крещение Предтечи Христов? Он не возливал воду на голову крещаемого, как пишут неправославные живописцы. Для этого ему не нужно было бы много воды. А евангелист Иоанн прямо говорит, что Иоанн только там совершал крещение, где было много воды. Да и самое слово «крестить» значит «погружать», а не «окроплять». Предтеча сам входил с крещаемым в воду, возлагал руку на его голову, требовал, чтобы тот исповедовал свои грехи, потом погружал его в воду с головой, говоря ему, чтобы он веровал во грядущего по нем Мессию Христа, и затем выводил его на берег, где крещенный молился. Сравни рассказ о крещении евнуха апостолом Филиппом. Искреннее признание своих грехов есть потребность кающегося сердца. Отраднее душе, когда облегчишь совесть раскаянием. Легче отстать от греховной привычки, если искренне откроешь эту язву сердечную перед Отцом Духовным и даже перед любящим другом. Зная эту потребность сердца, Предтеча Христов и требовал от крещаемых исповеди. Правда, его крещение не доставляло крещаемому благодати Святаго Духа. Он не имел права прощать грехи, потому что тогда еще не пострадал Господь наш на кресте за грехи рода человеческого. Но эта исповедь перед таким святым мужем смиряла душу грешника, приближала ее к Богу и делала способную к принятию благодати от самого Христа. Вот почему святой Кирилл Иерусалимский говорит, что крещение Иоаннова также приводило к крещению Христову, как закон Моисеев приготовлял людей к Евангелию Христову. Каждый, кто крестился от Иоанна самим погружением в воду, показывал, что он, подобно телесному омовению, обязуется постоянно очищать душу свою от нечистоты греховной. В крещении Иоаннова, по словам блаженного Августина, люди не возрождались духовно, а только приготовлялись для Господа, в котором, единым, получаем мы возрождение. На эту разность указывает сам Предтеча. «Я крещу вас водою, а он будет крестить Духом Святым и огнем», то есть действием благодати Святаго Духа в таинствах Церкви. Общее стремление народа к Иоанну было так велико, что даже гордые фарисеи и саддукеи решили сходить к нему на Иордан. Это были две секты того времени, самые многочисленные и богатые. Фарисеи отличались строгим соблюдением разных обрядов, не только написанных в законе Моисеева, но и выдуманных ими самими под именем разных преданий старцев. Ради этих преданий они перетолковывали даже самый закон. Гордые, сварливые и честолюбивые, они, однако же, везде старались выставить на вид свое мнимое благочестие. Себя только считали праведниками, а на простой народ смотрели с гордым презрением. Своим лицемерием и наружной набожностью эти святоши умели обманывать простой народ. Самое слово «фарисей» значит «отдельный», «святой». Саддукеи, напротив, не хотели знать никаких преданий. Не веровали ни в будущую жизнь, ни в воскресение. Говорили, что нет ни ангелов, ни дьяволов, что душа человека умирает вместе с телом, и что на том свете нет ни наград, ни наказания. Свое название они получили от раввина, ученого, Садока, который умер за 260 лет до Рождества Христова. Конечно, сердца таких людей не были способны к покаянию. Фарисею казалось, что ему не в чем каяться, что он уже довольно свят, чтобы удостоиться царства Мессии. Саддукей смеялся в душе и над святостью фарисея, и над духовностью учения Иоаннова. Он думал, что если он происходит Авраама, то непременно получит участие в царстве Мессии. Приходили они к Иоанну только для того, чтобы показать народу свою ревность ко спасению. А может быть, им хотелось уловить в чем-нибудь незаконном предтечу Христова, выведать его намерения, ведь чем более народ стремился к Иоанну, тем более сами они падали во мнение народа. Но Иоанн видел их тайные помышления. Бог открыл ему это. Мог ли он смотреть на это равнодушно? И он восстал против них с обличением, грозил им гневом Божьим, требовал немедленного покаяния. Строгие обличения древнего пророка Исаии слышались в словах его. Видев же Иоанн, многие фарисеи и саддукеи, грядущие на крещение его, речей им, рождение ехидного, непотребные дети гнусных отцов, вы насмерть отравляете народ своими соблазнами, вы угрызаете и убиваете даже святых ядом своих клевет. Как это случилось, что вы, будучи детьми таких злых отцов, начали раскаиваться? Откуда такая перемена? Кто сказал вам бежать от будущего гнева? Думаете ли вы, что избежите страшного суда Божия и вечной гиены только тем, что наружно креститесь, а сердцем, душою не переменитесь, не обновитесь, не покаетесь? Нет, этого недостаточно. Мало даже бросить только грех. Надо еще показать и добродетель. Сказано не только «уклонись от зла», но и «сотвори благо». Оставьте свое лицемерие и притворство. Сотворите, ибо плод достоин покаяния. Живите, как подобает человеку, покаявшемуся. Творите дела любви. Иоанн совершал крещение народа в Бефаваре, а это было место перехода израильтян через Иордан при Иисусе Навине. Блаженный Иероним говорит, что камни, положенные на дне священной реки, в память чудесного перехода через нее, видны были еще в его время. На сии-то камни, указывая, великий проповедник покаяния грозно продолжал свою обличительную речь к фарисеям. «И не начинайте глаголать в себе отца и мамы Авраама. Не думайте надеяться на то, что вы происходите от Авраама, что если вы погибнете, то святой патриарх останется бездетным, и без вас найдутся достойные участники в царстве Мессии. Глаголю бы вам, яко может Бог от камня сего, из сих самых камней, на коих вы стоите в реке этой, воздвигнете чада Аврааму, таких чад, которые будут подражать его вере и добродетелям, и с ним удостоится царство небесного. И от камня Бог может дать ему детей так же, как дал ему младенца от бесплодной матери. А вы все же погибнете, если не принесете искреннего покаяния. Поспешите же раскаяться. Теперь самое лучшее время для покаяния. Не упускайте его, иначе погибель нераскаянных близка. Уже бы и секира, суд Христов, при корени древа лежит. Близко-близко. Не ветви только будут обсечены, но и самый корень посечется, и все бесплодное дерево брошено будет в огонь. Уже не пророк, не раб, а сам Господь всяческих идет судить, и в руке его страшное и ужасное наказание. Пока еще не поздно, пока секира еще только лежит при корне, не коснулась корня, еще можно покаяться. Спешите же, иначе ведайте, всяко оба древа, еж не творит плода добра, посекаемо бывает и во огонь вметаемо. Будь ты потомок Авраама, имей своими сродниками бесчисленных патриархов, Но если сам ты не принесешь плода, то достойное понесешь наказание. Какая высота духа, замечает святый Златоуст, как сильно и смело говорит он к людям, которые всегда жаждали крови пророков, к людям, которые ничем не лучше змей, с какой свободой он обличает и их самих, и родивших их. Они воображали, что Иоанн будет перед ними подобен трости, ветром колеблемой, а на самом деле он представлял собой непоколебимый дуб, и они не могли заставить себя исповедать грехи свои предтечи, и уходили от него, не приняв крещения. Между тем народ, потрясенный страхом грядущего суда Божия, выражал желание избавиться от всех угрожающих бед. И вот Иоанн указывает ему на то, что для полного внутреннего обновления и возрождения необходима помощь Духа Божия, и начинает говорить народу о Христе Спасителе. «Я, — говорит он, — только предтеча Его, а зубокрещаю бы водою в покаяние, и мое крещение недостаточно, оно только удерживает от греха, но не очищает грехов, только приводит к покаянию, но не обновляет души. Гряды же по мне, идущий за мною, крепле мне есть, сильнее меня. Между мною, человеком, и им, Бога человеком, не может быть и сравнения. Ему же несем достоин сапоги понести. Я недостоин быть у него самым последним рабом. Той вы крестит Духом Святым и огнем. Он излиет на вас преизобильно все дары животворящего Духа Своего. Подобно огню Его, благодать проникает все существо человека, очищает его от всякой греховной скверны и воспоминает любовью к Богу и ближнему. А тех, кто воспротивится действию Его благодати, Он погубит огнем вечным в гиене огненной, потому что Он есть не только Спаситель, но и Судья Грозный. Весь мир тоже, что гумно Его. Теперь в мире все перемешано, и пшеница, и плевелы, и добро, и зло. Тогда все это будет разделено. Ему же лопата в руце Его и отребит. Он очистен гумно свое. Как полновластный господин собственного гумна, как Бог всемогущий, Он отвеет плевелы от пшеницы, отделит праведных от грешных и соберет пшеницу свою, праведных, в житницу, в Царство Небесное. Плевы же, солому, то есть грешников, сожжет огнем негасающим. Замечательно говорит один толкователь Слова Божия, с какой силой святой Иоанн изображает здесь могущество Христово. Его слова напоминают пророчество Исаии. Его же начальство быть на раме Его, то есть Его владычество на раменах Его, Его могущество Ему принадлежит. И предтеча говорит, что грядущий за Ним очистит не Божие, а свое гумно, и пшеницу соберет не в Божию житницу, а в свою. Следовательно, Он есть Бог всемогущий. Он очистит гумно, следовательно, будет презирать в самую глубину сердец человеческих. Иначе как возможно правосудное развлечение? Итак, где те, кои не верят гиене? Вопрошает святый Златоуст. Вот Иоанн приписывает два действия Иисусу Христу – крестить Духом Святым и предать неверующих огню. Итак, если должно верить первому, то и последнему необходимо верить. Не думайте, что для спасения довольно одного крещения, даже и Христова. Если будем жить после крещения нечестиво, то будем ввержены в гиену. Не будь легким плевелом или соломою, не поддавайся всякому ветру греховных пожеланий. Будь тяжелой пшеницей на гумне Божьем, стой крепко против всякого искушения. Такие-то рабы Божии и составляют пшеницу Христову. Когда император Троян осудил святого Игнатия Богоносца на съедение львам, то святый священномученик писал к римским христианам, «О, если бы я сподобился зверей, для меня приготовленных! Я пшеница Божия, и должен быть измолот зубами зверей, чтобы быть чистым хлебом Христовым. Не будем же беспечны, поучает святой Златоуст. Пока мы находимся на гумне, мы еще можем и из плевел обратиться в пшеницу. Для того и нет еще суда, чтобы многие от лукавства обратились к добродетели. Итак, убоимся, слушая слово предтечи об огне, сей огонь не угасаем. Ты скажешь, как он может быть неугасаемым? Но не видишь ли ты солнца, всегда горящее и никогда не угасающее? Не видишь ли купину Моисеева, также горящую и несгораемую? Да избавит нас, милосердный Господь, молитвами предтечи своего от сего огня, который горит вечно и не угасает, жжет и не сожигает, не истребляет.